Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Ниже следующее представляет собой текст курса из 8 лекций, прочитанных в Лондоне Гордон-сквер в течение первых месяцев 1918 года и самым тесным образом связано с объяснением определенных идей, которые я узнал от моего друга и бывшего ученика Людвига Витгенштейна. Я не имел возможности знакомиться с его взглядами после августа 1914 и даже не знаю, жив ли он Вадим. Таким образом, он не несет ответственности за то, что говорится в этих лекциях, помимо того, что изначально питало множество содержащихся в них теорий. 1. Факты и пропозиции. Курс лекций, к которому я сейчас приступаю, я назвал «Философия логического атомизма». Для начала. Вероятно, лучше всего было бы сказать пару слов о том, что я понимаю под этим заголовком. К типу философии, которую я намерен отстаивать и которую называю логическим атомизмом, меня принудил ход размышлений над философией математики. Хотя я едва бы нашелся. Что точно сказать, сколь далеко между ними простирается строгая логическая связь. То, что я собираюсь сообщить в этих лекциях, большей частью является моими собственными личными мнениями, и я не утверждаю, что они — суть нечто большее. Как я попытался доказать в основаниях математики, анализируя математику? Мы всю ее сводим к логике. Она вся сводится к логике в самом строгом и наиболее формальном смысле. В настоящих лекциях я попытаюсь изложить в виде очерка, достаточно краткого и скорее неудовлетворительного. Тип логической доктрины, который представляется мне следствием философии математики, не строго логически, но как то, что выявляется вследствие размышления. Определенный тип логической доктрины и на его основе определенный тип метафизики. Логика, которую я буду отстаивать, является атомистичной в противоположность монистической логике тех, кто более или менее следует Гегелю Бе. Говоря, что моя логика атомистична, я имею в виду, что разделяю убежденность здравого смысла в существовании многих отдельных предметов. Я не рассматриваю наблюдаемое многообразие мира как то, что состоит только из фаз и мнимых членений единственной нераздельной реальности. Из этого следует, что значительное и требующее оправдание часть того типа философии, которую я намерен отстаивать, должна заключаться в объяснении процесса анализа. Часто говорят, что процесс анализа состоит в фальсификации, что, анализируя любое данное конкретное целое, вы его фальсифицируете, и что результат анализа не является истинным. Я не считаю это правильной точкой зрения. Разумеется, я не хочу сказать, да и никто не утверждал бы, что после того, как анализ закончен, сохранилось все то, с чего вы начинали. Если бы это было так, анализ никогда ничего бы вам не дал. Я не предполагаю встретить взгляды, с которыми не согласен, контроверзами, защищая взгляды, им противоположные. Но скорее предполагаю позитивно изложить то, что считаю по этому поводу истинным, изыскивая все способы сделать отстаиваемую мной точку зрения неизбежным следствием абсолютно неоспоримых undeniable данных. Когда я говорю «неоспоримые данные», это не должно рассматриваться как синоним с «истинные данные», поскольку «неоспоримые» — термин психологии, а «истинные» — нет. Говоря, что нечто неоспоримо, я имею в виду, что это нечто никто не стремится опровергнуть. Из этого не следует, что оно является истинным, хотя из этого и следует, что все мы будем считать его истинным. И насколько представляется возможным, настолько оно близко к истине. Рассматривая какую-либо разновидность теории познания, вы неизбежно, в большей или меньшей степени, привязаны к определенной субъективности. Поскольку вас не просто интересует вопрос, каковы истины о мире, но вопрос: «Что я могу знать о мире?» Аргументация любого рода всегда должна отталкиваться от чего-то такого, что кажется вам истинным, если оно представляется вам таковым, ничего более не нужно. Нельзя выйти за свои собственные рамки и абстрактно рассмотреть, является ли истинным то, что философия логического атомизма является вам истинным. Это можно осуществить в отдельном случае, когда одно из ваших убеждений сменяется впоследствии на другое ваше же убеждение. Причина, по которой я называю свою доктрину логическим атомизмом, состоит в том, что атомы, которые я хочу получить как конечный результат анализа, являются логическими, а не физическими. Некоторые из них будут представлять собой то, что я называю индивидами, particulars O, приходящие предметы, такие как небольшие пятна цвета или звуки, а некоторые будут предикатами или отношениями и так далее. Дело в том, что атом, который я хочу получить, это атом логического, а не физического анализа. Довольно любопытный факт философии в том, что данные, неоспоримые для того, чтобы от них отталкиваться, всегда являются несколько нечеткими вейг и двусмысленными. Вы можете, например, сказать: «В данный момент в этой комнате находится определенное число людей. Очевидно, в некотором смысле это неоспоримо». Но при попытке определить, что же представляет собой эта комната, что значит для человека находиться в комнате, каким образом один человек отличается от другого и тому подобное, вы находите, что сказанное вами крайне нечетко и что на самом деле вы не знаете, что же имели в виду. Отсутствие знания о значении того, в чем вы действительно уверены, а в момент вынесения точного утверждения отсутствие уверенности в том, является ли оно истинным или ложным, скорее исключение из правил. По моему мнению, процесс обоснованного философствования состоит главным образом в переходе от того, что очевидно, но нечетко и двусмысленно. И в чем мы чувствуем себя совершенно уверенными, к чему-то точному, ясному, определенному, что, как мы находим посредством рефлексии и анализа, включено в то нечеткое, с чего мы начинали, и, так сказать, представляет собой действительную истину, лишь тенью которой выступает нечеткое. Я с удовольствием посвятил бы целую лекцию понятию нечеткости, если бы у меня было больше времени и знаний. Я думаю, что нечеткость гораздо более важна в теории познания, чем об этом можно было бы судить по большинству работ. Нечетко все, причем степень нечеткости не осознается вплоть до попытки нечто прояснить. А все точное столь далеко от всего того, о чем мы обычно мыслим, что нельзя и на мгновение предположить, что же мы на самом деле имеем в виду, когда выражаем наши мысли. При переходе от нечеткого к точному с помощью метода анализа и рефлексии, о которых я говорю, вы всегда подвержены определенному риску ошибиться. Если я начинаю с утверждения, что в комнате находится столько-то человек, а затем работаю над тем, чтобы сделать это утверждение точным, я подвергаюсь слишком большому риску. И в высшей степени вероятно, что любое точное утверждение, высказанное мной, будет чем-то вообще неистинным. Поэтому нельзя очень легко или просто получить из того, что нечетко, хоть и неоспоримо, нечто точное, сохраняющее неоспоримость отправного пункта. Точные пропозиции, полученные вами, логически могут быть предпосылками системы, которую вы строите на их основе, но они не будут предпосылками теории познания. Важно осознать различие между предпосылками, производным которых фактически является ваше знание, и предпосылками, из которых вы дедуцируете свое знание, если оно уже является полным. Это совершенно разные вещи. Предпосылки, которые логик возьмет для науки, не относятся к тем, что известны первыми или получены легче всего. Это будут пропозиции, имеющие огромную дедуктивную силу, чрезвычайную убедительность и точность, свойства, совершенно отличные от свойств действительных предпосылок, с которых начинается ваше познание. Говоря о предпосылках теории познания, вы не высказываете ничего объективного, но высказываете нечто такое, что будет различаться от одного человека к другому, поскольку предпосылки теории познания у одного не будут совпадать с предпосылками теории познания у другого. Но среди разнообразных и многочисленных шкот имеет место тенденция предполагать, что при попытке философствовать о собственном знании необходимо возводить свои предпосылки далее и далее в область неточного и нечеткого, за пределы того, где вы находитесь сами, непосредственно к ребенку или обезьяне, а все то, что, как вам кажется, вы знаете, но что психологи рассматривают как продукт предшествующей мысли, сопровождающийся анализом и рефлексией с вашей стороны. На самом деле не может рассматриваться как предпосылка вашей собственной теории познания. Я говорю о достаточно широко распространенной теории, которая используется против того рода аналитической точки зрения, которую я хочу защитить. Мне кажется, что когда объектом вашего исследования выступает не просто история или развитие разума, но установление природы мира, вы не собираетесь возвращаться назад, за те пределы, где уже находитесь. Вы не желаете возвращаться к нечеткости ребенка или обезьяны, потому что находите вполне удовлетворительными те осложнения, которые возникают в результате нечеткости вашего собственного знания. Но здесь мы сталкиваемся с одним из тех затруднений, которые постоянно встречаются в философии, когда имеются два предельных конфликтующих предубеждения и где дискуссия прекращается. Есть умонастроение, рассматривающее то, что называется примитивным опытом, как то, что должно быть путеводителем к мудрости более лучшим, чем опыт рефлектирующего человека. И есть умонастроение, принимающее прямо противоположную точку зрения. Здесь я вообще не вижу повода для дискуссии. Совершенно ясно, что высокообразованный человек все видит, слышит и чувствует способом совершенно иным, нежели маленький ребенок или животное, и что этот целостный способ опыта мира и мышления о мире является в гораздо большей степени аналитическим, чем способ, используемый более примитивным опытом. То, что мы должны принять в качестве предпосылок любого вида аналитической работы, представляется нам неоспоримым, нам, как таковым здесь и сейчас. И в целом я считаю, что адаптированный Декартом тип метода верен. Вы должны все подвергать сомнению и сохранять только то, в чем нельзя сомневаться по причине ясности и отчетливости, а не в результате уверенности, что вы не впадаете в заблуждение, поскольку здесь отсутствует метод, предохраняющий от возможной ошибки. Стремление к абсолютной безопасности — это одна из тех ловушек, в которую всегда попадаешься, и в области познания оно несостоятельно так же, как и везде. При всем этом, я, тем не менее, думаю, что в целом метод Декарта достаточно обоснован для того, чтобы принять его в качестве отправного пункта. Таким образом, я всегда предполагаю начинать с некоторого необходимого мне аргумента, прибегая к данным, которые будут просто до нелепости очевидными. Требуемое философское мастерство будет состоять в отборе данных, способных произвести много рефлексии и анализа, и в самих рефлексии и анализе. То, что я говорил до сих пор, сказано с целью введения. Первый трюизм, на который я хочу обратить ваше внимание, и надеюсь, вы со мной согласитесь, что то, что я называю трюизмами, настолько очевидно, что об этом почти смешно упоминать, заключается в том, что мир содержит факты, которые суть то, что они суть, независимо от того, что мы предпочитаем о них думать. И что существуют также убеждения beliefs, которые имеют отношение к фактам и которые посредством ссылки на факты являются либо истинными, либо ложными. Прежде всего, я пытаюсь дать предварительное объяснение тому, что подразумеваю под фактом. Говоря о факте, я не предлагаю точного определения, но пытаюсь объяснить так, чтобы вам стало ясно, о чем идет речь. Я имею в виду то, что делает пропозицию истинной или ложной. Если я говорю «идет дождь», высказанное мной истинно при одних погодных условиях и ложно при других. Погодные условия, которые делают мое высказывание истинным или ложным, в зависимости от обстоятельства. И есть то, что я называю фактом. Если я говорю «Сократ умер», мое высказывание будет истинным благодаря определенному физиологическому обстоятельству, которое давным-давно случилось в Афинах. Если я говорю, тяготение изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния, мое высказывание делает истинным астрономический факт. Если я говорю, дважды два равно четыре, Мое высказывание истинно в силу арифметического факта. С другой стороны, если я говорю «Сократ жив» или «тяготение изменяется прямо пропорционально расстоянию О» или «дважды два равно пяти». Те же самые факты, которые делали мои предыдущие высказывания истинными, показывают, что эти новые высказывания являются ложными. Мне нужно, чтобы вы осознали, что, говоря о фактах, я не имею в виду отдельные существующие вещи, такие как Сократ, дождь или солнце. Сам Сократ не делает какое-либо высказывание истинным или ложным. Может быть, вы склонны предположить, что сам по себе он дает истину высказыванию «Сократ существует». Но на самом деле это ошибка. Она обусловлена смешением, которое я попытаюсь объяснить в шестой лекции этого курса, когда начну рассматривать понятие существования. Сам Сократ один или любой отдельный предмет, как он сам по себе, не делает какую-либо пропозицию истинной или ложной. И Сократ мертв, и Сократ жив — суть высказывания о Сократе. Одно является истинным, другое — ложным. Фактом я называю то, что выражено целостным предложением, а не отдельным именем типа Сократ. Когда единственным словом, как огонь или волк, стремятся выразить факт, это всегда обусловлено нефаженным контекстом. И полное выражение факта всегда будет включать предложение. Мы выражаем факт, когда, например, говорим, что определенный предмет имеет определенное свойство. Или что он находится в определенном отношении к другому предмету, но предмет, обладающий свойством или отношением, не есть то, что я называю фактом. Важно заметить, что факты принадлежат объективному миру. Они не создаются нашими мыслями или убеждениями за исключением особых случаев. Я установил бы это как очевидный трюизм, но тот, кто вообще читал какую-нибудь философскую литературу, конечно, сразу же осознает, сколь много должно быть сказано, прежде чем такое утверждение сможет стать нужной вам позицией. Первое, на чем я хочу сделать акцент, состоит в том, что внешний мир, на который познающий, так сказать, нацеливает познание, полностью не описывается множеством индивидов, но также необходимо учитывать и то, что я называю фактами. Факты — суть нечто такое, что вы выражаете посредством предложения, и они в такой же степени, как и отдельные стулья и столы, являются частью реального мира. За исключением психологии, большинство наших высказываний направлены не просто на то, чтобы выразить состояние нашего ума, хотя зачастую это все, что удается им сделать. Они предназначены для выражения фактов, которые, за исключением того, когда они являются психологическими, будут относиться к внешнему миру. Существуют такие факты, которые равным образом затрагиваются, и когда мы говорим правду, и когда мы говорим ложь. Высказывая нечто ложное, мы говорим ложь в силу объективного факта. И объективный же факт обусловливает то, что мы высказываем нечто истинное, когда говорим истину. Различных видов фактов — громадное количество, и в последней лекции мы подведем определенный итог их классификации. Для начала, чтобы вы не вообразили, что все факты очень сильно схожи, я как раз укажу несколько их разновидностей. Есть единичные факты, такие как «это является белым», затем есть общие факты, такие как «все люди смертны». Различие между единичными и общими фактами, конечно же, является одним из наиболее важных. Еще одной величайшей ошибкой было бы предполагать, что можно описать мир полностью посредством одних единичных фактов. Предположим, что на всем протяжении универсума вам удалось хронологизировать каждый отдельный единичный факт, и что нигде нет ни одного единичного факта любого типа, который бы не был хронологизирован, вы все еще не достигли бы полного описания универсума, если бы также не добавили факты, которые я выстроил в хронологической последовательности, суть все имеющиеся единичные факты. Поэтому нельзя надеяться описать мир полностью, не имея общих фактов, так же, как и единичных. Другое различие, которое, вероятно, немногим более сложно провести, это различие между положительными и отрицательными фактами. Так, например, Сократ жил, положительный факт, и можно сказать, что Сократ не жив — отрицательный факт. Один, но это различие трудно сделать точным. Затем, есть факты, которые связаны с индивидуальными предметами, индивидуальными качествами или отношениями, и обособлены от них. Совершенно общие факты того типа, что вы находите в логике, где нет никакого упоминания о какой бы то ни было констигуенте действительного, продолжение обсуждения отрицательных фактов в следующей лекции. Мира. Нет никакого упоминания о каком-либо индивидуальном предмете, индивидуальном качестве или индивидуальном отношении. И действительно строго можно сказать, что здесь не упоминается вообще ничего. Одна из характеристик логических пропозиций состоит в том, что они не упоминают ничего. Таковой является пропозиция. Если один класс представляет собой часть другого класса, то элемент, являющийся членом первого класса, есть также и член второго класса. Все те слова, которые входят в утверждение чисто логической пропозиции, на самом деле относятся к синтаксису. Есть слова, которые просто выражают форму или связь, не упоминая какой-либо индивидуальной конституенты пропозиции, в которой они встречаются. Разумеется, этому требуется доказательство, я и не полагаю, что это самоочевидно. Затем. Есть факты о свойствах единичных предметов и факты об отношениях между двумя предметами, тремя предметами и так далее, и какое угодно количество важных для разнообразных целей различных подразделений каких-то фактов, имеющих место в мире. Очевидно, что нет никакой двойственности истинных и ложных фактов, существуют как раз только факты. Разумеется, было бы ошибкой сказать, что все факты являются истинными. Это было бы ошибочно, потому что истина и ложь коррелятивны. Сказать, что нечто является истинным, можно было бы только в том случае, если это нечто также могло бы быть ложным. Факт же не может быть истинным или ложным. Это выводит нас на вопрос о высказываниях, пропозициях или суждениях, о всем том, что характеризуется двойственностью истины и лжи, для целей логики, хотя, как я считаю, и не для целей теории познания, естественно, сконцентрироваться на пропозиции. Proposition как на том, что продолжает оставаться типичным для нас способом передачи двойственности истины и лжи. Можно сказать, что пропозиция является повествовательным предложением, предложением, которое нечто утверждает, а не вопросительным или побудительным предложением или предложением, выражающим желание. Она может быть также той разновидностью предложений, которым предшествует слово «что» — «z». Например, «что Сократ жив» — «z Сократосиселев», «что 2 плюс 2 равно 4» — «z Твоэнтвоисфоа», «что 2 плюс 2 равно 5» — «z Твоэнтвоисфиф». Все подобное этому является пропозицией. Пропозиция есть только символ. Она представляет собой комплексный символ в том смысле, что состоит из частей, также являющихся символами. Символ можно определить как комплексный, когда он состоит из частей, которые являются символами. В предложении, содержащем различные слова, каждое из этих слов является символом, стало быть, и предложение, состоящее из них, является комплексным в этом смысле. В теории символизма есть много такого, что имеет важное значение для философии, гораздо большее, чем я думал одно время. Я полагаю, что это значение почти всецело негативное, то есть оно заключается в том, что при недостаточно бережном обращении с символами, при недостаточном осознании отношения символа к тому, что он символизирует, вы найдете, что приписываете предмету те свойства, которые принадлежат только символу. В самых абстрактных исследованиях, таких как философская логика, это, разумеется, особенно вероятно, ибо предмет размышлений чрезвычайно труден и уклончив, причем настолько, что любой, кто хотя бы однажды попытался поразмыслить над ним, знает, что вы и не задумывались об этом, кроме, может быть, раз в полгода на полминуты. Остальное время вы думали о символах постольку, поскольку они осязаемы, но тот вопрос, который вам предлагается обдумать, чрезвычайно сложен, и его нечасто удается сделать предметом размышлений. Действительно хороший философ тот, кто раз в полгода хотя бы на минуту задумается об этом. Плохой философ не думает об этом никогда. Теория символизма имеет такое важное значение именно потому, что в противном случае свойства символизма определенно смешивались бы со свойствами предмета. К тому же она вызывает интерес и с другой стороны. Из непонимания того, что существуют различные виды символов и различные виды отношений между символами и тем, что символизируется, возникают очень серьезные заблуждения. Тот тип противоречий, о котором в связи с типами я буду говорить в одной из последующих лекций, полностью вырастает из ошибок в символизме в результате подстановки одной разновидности символа на то место, где должна быть другая разновидность. Я считаю, что некоторые понятия, которые мыслятся в философии абсолютно фундаментальными, появляются исключительно из-за ошибок, относящихся к символизму. Например, понятие существования, или, если вам угодно, реальности. Эти два слова обозначали много такого, что было предметом философских дискуссий. Была и теория о том, что каждая пропозиция действительно описывает реальность в целом и тому подобное, и вообще эти понятия играли очень значительную роль в философии. Мое же собственное убеждение заключается в том, что они встречаются в философии всецело как результат путаницы с символизмом. При прояснении этой путаницы обнаруживается, что практически все, что говорилось о существовании, есть явная и простая ошибка, и это все, что можно сказать о нем. Я дойду до этого в одной из последующих лекций, но этот пример демонстрирует способ, раскрывающий значение символизма. Вероятно, я должен сказать пару слов о том, что же понимается под символизмом. Поскольку, как я думаю, некоторые считают, что когда речь идет о нем, имеется в виду только математический символизм. Я использую его в таком смысле, чтобы включить все языки, любого типа и любой разновидности, так что символом является каждое слово, каждое предложение и так далее. Говоря о символе, я просто имею в виду нечто такое, что обозначает что-то еще, а относительно того, что подразумевается под значением. Я еще не готов вам сказать. Постепенно я перечислю строго конечное число того, что может подразумевать значение, и что, по сути, различно, но не буду считать, что, сделав это, я исчерпал дискуссию. Я думаю, что понятие значения всегда более или менее психологично, и что невозможно получить не чисто логическую теорию значения, не, следовательно, символизма. Я думаю, что в самой сущности объяснения того, что подразумевается под символизмом, необходимо учитывать познание, когнитивные отношения, а также, вероятно, и ассоциации. Во всяком случае, мне достаточно ясно, что теорию символизма и его использование нельзя объяснить в рамках чистой логики без учета различных когнитивных отношений, которые могут связывать нас с предметами. Относительно того, что подразумевается под значением, я приведу несколько иллюстраций. Вы скажете, например, что слово «Сократ» означает определенного человека, слово «смертный» означает определенное качество, и предложение «Сократ смертей» означает определенный факт. Но эти три вида значений совершенно различны, и если вы думаете, что слово «значение» имеет одно и то же значение в каждом из этих трех случаев, вы получите самые безнадежные противоречия. Очень важно не предполагать, что под значением подразумевается только что-то одно и что, следовательно, есть только один вид отношения символа к тому, что символизируется. Имя должно быть собственным символом, который применяется для человека, предложение или пропозиция, является собственным символом для факта. Убеждение или высказывание характеризуется двойственностью истины и лжи, которой не характеризуется факт. Убеждение или высказывание всегда затрагивает пропозицию. Вы говорите, что человек убежден в том-то и том-то. Человек убежден, что Сократ мертв. Судя по внешнему виду, то, в чем он убежден, является пропозицией, и для формальных целей удобно рассматривать пропозицию как нечто такое, что, по сути, обладает двойственностью истины и лжи. Очень важно, например, осознать то, что пропозиции не являются именами фактов. Это вполне очевидно, коль скоро вам на это укажут. но на самом деле я никогда не осознавал этого до тех пор, пока на это мне не указал Витгенштейн, мой прежний ученик В. Из простого обстоятельства, что есть две пропозиции, соответствующие одному и тому же факту, совершенно очевидно, коль скоро вы поразмыслите над этим, что пропозиция не является именем факта. Предположим, это факт о том, что Сократ мертв. У вас есть две пропозиции. Сократ мертв, Сократ не мертв. И эти две пропозиции соответствуют одному и тому же факту. В мире имеется один факт, который делает одну пропозицию истинной, а другую — ложной. Это не случайно и иллюстрирует то, каким образом отношение пропозиции к факту совершенно отличается от отношения имени к наименованной вещи. С каждым фактом соотносятся две пропозиции. Одна — истинная, а другая — ложная. И в природе символа нет ничего такого, что показывало бы нам, какая именно из них истинна, а какая — ложна. Если бы это было так, вы могли бы изрекать истины о мире, рассматривая предложение, а не то, что вас окружает. Как видите, пропозиции соотносятся с фактами двумя различными способами. Одно отношение можно назвать бытие истинным относительно факта, а другое — бытие ложным относительно факта. Как то, так и другое в равной степени являются логическими отношениями, которые могут иметь место между фактом и пропозицией, тогда как в случае имени есть только одно отношение, которым оно может соотноситься с тем, что именует. Имя может именовать только индивид, иди, если оно не именует индивид, оно вообще не является именем, а представляет собой набор звуков. Без этого одного индивидуального отношения именования к определенной вещи оно просто не может быть именем, тогда как пропозиция не перестает быть пропозицией. Если является ложной, она может быть истинной и может быть ложной, и эти два способа в совокупности соответствуют свойству быть именем. Подобно тому, как слово может быть именем или не именем, а просто бессмысленным набором звуков, так и фраза, которая выглядит как пропозиция, может быть либо истинной или ложной, либо бессмысленной, но истина и ложь сопринадлежны как то, что противостоит бессмысленности. Конечно же, это демонстрирует, что формально-логические характеристики пропозиций совершенно отличны от формально-логических характеристик имен, что совершенно иные и их отношения к фактам, а стало быть, пропозиции не являются именами фактов. Вероятно, вы решите, что факты можно именовать каким-либо другим способом, это не так. Их вообще нельзя именовать. Вы не сможете правильно именовать факт. Единственное, что можно сделать в отношении факта, это утверждать, отрицать, требовать, волеизъявлять, хотеть или вопрошать, но все это включает целостную пропозицию. Вы никогда не сможете поместить то, что делает пропозицию истинной или ложной, на место логического субъекта. Факты вы можете только утверждать или отрицать, или что-то подобное, но не именовать. Дискуссия. Вопрос. Вы рассматриваете свой исходный пункт, что существует множество предметов, как постулат, которого нужно придерживаться на всем протяжении, или он впоследствии должен быть доказан. Мэр Рассел. Нет, ни то, ни другое. Я не рассматриваю как постулат то, что существует множество предметов. Я рассматриваю его как то, что, насколько это возможно, эмпирически доказано, а предлагаемое опровержение чего априорно. Эмпирик, естественно, сказал бы, что существует множество предметов. Монист попытался бы показать, что это не так. Я бы высказал предположение, что его априорный аргумент опровержим. Я не считаю, что есть какая-либо логическая необходимость существования или несуществования множества предметов. Вопрос. Я имею в виду, независимо от того, начинаете ли вы с эмпиристской или априористской философии, что вы только высказываете свое утверждение в самом начале и затем вернетесь к его доказательству. Или же к его доказательству вы не вернетесь никогда. М. Рассел. Нет, вернуться назад нельзя. Это-то напоминает отношение желудя к дубу. Никогда нельзя вернуться от дуба к желудю. Я предпочел приблизительное и нечеткое высказывание, и его очевидность сродни очевидности тех вещей, о которых никогда не знаешь, что они подразумевают. Но я никогда не вернусь к этому утверждению. Я сказал бы, здесь что-то есть. Мы, по-видимому, каким-то образом убеждены, что истина скрыта где-то здесь. Мы будем рассматривать это утверждение со всех сторон до тех пор, пока в результате не сможем сказать, что теперь оно истинно. На самом деле оно уже не будет тем, с которого мы начинали, поскольку будет намного более аналитичным и точным. Вопрос. Не выглядит ли дело так, как если бы факт можно было именовать с помощью даты? М. Рассел. С виду факты можно именовать, но я не думаю, что их можно именовать на самом деле, если все полностью выявить. Вы всегда обнаружите, что это не так. Предположим, вы говорите «Смерть Сократа». Вы могли бы сказать, что это имя того факта, что Сократ мертв. Но это, очевидно, не так. Это выясняется в тот момент, когда в расчет принимаются истинность и ложность. Если предположить, что он не умер, фраза все еще оставалась бы столь же значимой, хотя тогда не было бы ничего такого, что вы могли бы именовать. Но если предположить, что он никогда не жил, звукосочетание «Сократ» вообще не было бы именем. Это можно увидеть другим способом. Можно сказать «Смерть Сократа» — фикция. Предположим, вы прочитали в газете, что Кайзер убит, и это не было бы истинным. Тогда вы могли бы сказать «Смерть Кайзера» — фикция. Ясно, что в мире нет такого предмета, как фикция, и тем не менее это высказывание звучит идеально. Отсюда следует, что «Смерть Кайзера» не является именем. 2. Индивиды, предикаты и отношения. Сегодня я предполагаю начать с анализа фактов и пропозиций, ибо в известном смысле главный тезис, который мне нужно защитить, это законность анализа, поскольку занятие тем, что я называю логическим атомизмом, подразумевает убеждение в том, что мир можно разложить на некоторое количество отдельных предметов, связанных отношениями и так далее, и что аргументы, используемые многими философами против анализа, не оправданы. Можно предположить, что в философии логического атомизма прежде всего необходимо обнаружить ту разновидность атомов, из которых составлена логическая структура. Но я не считаю это самым первым, это нужно сделать как можно ранее, но не самым первым. Необходимо рассмотреть два других вопроса, по крайней мере, один из которых предшествует. Нужно рассмотреть. Один. Являются ли предметы, которые выглядят как логически комплексные сущности, на самом деле комплексными? 2. Являются ли они действительно сущностями? Второй вопрос можно отложить, фактически до последней лекции он не будет интересовать меня в полной мере. В самом начале вы должны рассмотреть первый вопрос, вопрос о действительной комплексности предметов. Ни один из этих вопросов, так как они поставлены, не является очень точным. Я и не претендую на то, чтобы начинать с точных вопросов. Вряд ли и вы смогли бы начать с чего-то точного. Возможной точности вы должны достичь при дальнейшем продвижении. Тем не менее, каждый из этих двух вопросов способен к точному значению и на самом деле является важным. Есть и другой вопрос, который возникает еще раньше, а именно. Что взять как пример логически комплексных сущностей прима фейси идеи? Какую разновидность предметов мы будем рассматривать как комплексную прима фейси 7? Вот действительно самый первый вопрос. Разумеется, все обычные объекты повседневной жизни явно являются комплексными сущностями. Судя по внешнему виду, такие предметы, как столы и стулья, хлеба и рыбы, люди, королевства, начальники, являются комплексными сущностями. Все виды предметов, которым мы по привычке даем собственные имена, судя по внешнему виду, являются комплексными сущностями. Сократ, Пикадилли, Румыния, 12-я ночь или что-то еще, о чем вам угодно думать и чему вы даете собственные имена, все это явно представляет собой комплексные сущности. По-видимому, они являются комплексными системами, связанными вместе в некоторый вид единства, тот вид единства, который ведет к тому, что их наделяют особым названием. Я думаю, что размышление над такого рода явными единствами в очень значительной степени ведет к философии монизма и к предположению, что универсум как целое представляет собой единственную комплексную сущность, более или менее в том смысле, в котором об этом говорил я. Что касается меня, я не верю в комплексные сущности такого рода и не их собираюсь рассматривать как примеры комплексных сущностей prima facie. Мои доводы станут более ясными при дальнейшем продвижении. Сегодня я не могу выложить их все, но могу более или менее объяснить то, что имею в виду, предварительным образом. Предположим, например, вам необходимо проанализировать то, что кажется фактом о Пикадилли. Предположим, вы высказали что-то о Пикадилли, типа «Пикадилли — приятная улица». При корректном анализе высказывания такого типа, я думаю, вы обнаружите, что факт, соответствующий вашему утверждению, не содержит каких-либо конституинг, соответствующих слову «Пикадилли». Слово «Пикадилли» будет составлять часть многих значимых пропозиций. Но факты, соответствующие этим пропозициям, не содержат какой-то одной конституенты, простой либо комплексной, соответствующей слову «Пикадилли». Другими словами, если при анализе выраженного факта вы будете рассматривать язык как путеводитель, то зайдете в тупик с высказываниями такого типа. Причину этого я подробно объясню в лекции 6, а также частично в лекции 7, но предварительно могу сообщил кое-что, способствующее вашему пониманию того, что имею в виду. На первый взгляд, Пикадилли является именем некоторого участка на поверхности Земли, и я полагаю, если вы захотите его определить, вам необходимо будет определить его как ряд классов материальных сущностей, а именно тех, которые в различное время занимали этот участок на поверхности Земли. Итак, вы обнаружите, что логический статус Пикадилли связан с логическим статусом рядов и классов. И если вы настаиваете на реальности Пикадилли, вы должны считать реальными ряды и классы, и какой бы метафизический статус вы ни приписывали им, вы должны приписать его и ей. Как вы знаете, я считаю, что ряды и классы по природе — суть логические фикции. Следовательно, этот тезис, если его можно сохранить, превращает Пикадилли в фикцию. Точно такие же замечания применимы к другим примерам. Румыния, 12-я ночь, Сократ. Сократ. Вероятно, вызовет некоторые специальные проблемы, поскольку вопрос о конституентах человека связан со специфическими трудностями. Но ради спора можно идентифицировать Сократа с рядом его переживаний, и он действительно представлял бы собой ряд классов, поскольку обладает множеством переживаний одновременно. Следовательно, он очень похож на Пикадилли. Такого рода размышления, по-видимому, переориентируют нас с тех prima facie комплексных сущностей, с которых мы начали, на другие, более неподатливые и более заслуживающие аналитического внимания, а именно факты. В прошлый раз я объяснил, что подразумеваю под фактами, а именно то, что делает пропозицию истинной или ложной, что имеет место, когда ваше высказывание является истинным, и не имеет места, когда ваше высказывание является ложным. Как я говорил в прошлый раз, факты явно представляют собой нечто такое, что вы должны учитывать, если собираетесь дать полное описание мира. Вы не сможете этого сделать простым перечислением отдельных предметов, которые имеются в мире. Нужно также упомянуть отношения этих предметов, их свойства и так далее. Все это факты, так что последние определенно принадлежат описанию объективного мира, и факты, как кажется, гораздо более явно комплексны, и их гораздо труднее объяснить, чем предметы типа Сократа или Румынии. Как бы вы ни были далеки от возможности объяснения слова «Сократ», то, что «Сократ смертей» выражает факт, все еще будет оставаться истиной. Вы можете не знать точно, что обозначает Сократ, но совершенно ясно, что Сократ смертей выражает факт. Сказать, что факт, выраженный с помощью Сократ смертей, является комплексным, в некотором смысле явно обоснованно. Вещи, имеющие место в мире, обладают различными свойствами и находятся в различных отношениях друг к другу. А это и есть факты. И совершенно ясно, что предметы и их качества или отношения в том или ином смысле являются компонентами фактов. Анализ явно комплексных предметов подобных тем, с которых мы начинали, может быть различным образом редуцирован к анализу фактов, которые явно относятся к этим предметам. Следовательно, рассмотрение проблемы комплексности должен начинаться с анализа фактов, а не с анализа явно комплексных предметов. Прежде всего, о комплексности факта свидетельствует то обстоятельство, что пропозиция, утверждающая факт, состоит из нескольких слов, каждая из которых может встречаться в других контекстах. Конечно, иногда пропозиция выражена единственным словом, но выраженная полностью, она объединяет несколько слов. Пропозиция «Сократ смертей» может быть заменена на «Платон смертей» или на «Сократ человек». В первом случае мы изменяем субъект, во втором — предикат. Ясно, что все пропозиции, в которых встречается слово «Сократ», имеют нечто общее. И с другой стороны, нечто общее есть у всех пропозиций, в которых встречается слово «смертей». И это нечто общее у них не со всеми пропозициями, но только с теми, которые относятся к Сократу или смертности. Я думаю, ясно, что фактов, соответствующих пропозициям, в которые входит слово «Сократ», есть нечто общее. То, что соответствует общему слову «Сократ», встречающемуся в пропозициях. Итак, во-первых, смысл комплексности заключается в том, что в факт может входить нечто такое, что у него может быть общим с другими фактами. Совсем как в случае с «Сократ-человек», «Сократ-смертей» и то, и другое. Факты и то, и другое должно иметь дело с Сократом, хотя Сократ и не конституирует целостность какого-либо из этих фактов. Совершенно ясно, что в этом смысле имеется возможность разложить факт на составные части, из которых один компонент можно заменить без изменения других компонентов и который может встречаться в каких-то иных, хотя и не во всех фактах. Прежде всего, я хочу сделать ясным, что смысл, в котором факты могут быть проанализированы, существует. Меня не интересуют все трудности любого анализа, но только встречающиеся prima facie возражения философов, считающих, что на самом деле вы вообще не в состоянии провести анализ. Как и в прошлый раз, я вновь, насколько это возможно, попытаюсь начать с совершенно ясных трюизмов. Мое стремление и желание состоит в том, чтобы то, с чего я начинаю, было настолько очевидным, что вас удивляло бы, зачем я трачу свое время на изложение последнего. Я нацелен на это, поскольку дело философии начинать с чего-то столь простого, что, как кажется, не заслуживает внимания, а заканчивать чем-то столь парадоксальным, чему никто не верит. Один prima facie знак комплексности пропозиций заключается в том, что они выражены несколькими словами. Теперь я перейду к другому пункту, который первоначально применяется к пропозициям, а отсюда, соответственно, к фактам. Вы в состоянии понять пропозицию, когда понимаете слова, из которых она составлена, даже если вы никогда не слышали ее ранее. Это кажется весьма скромным свойством, но это то свойство, которое отмечает ее как комплекс и отличает от слов, чье значение является простым. Зная словарь, грамматику и синтаксис языка, вы способны понять в этом языке пропозицию, даже если вы никогда не видели ее ранее. Читая газету, например, вы осознаете некоторое число высказываний, которые для вас являются новыми, и, несмотря на это, они понятны вам непосредственно, поскольку вы понимаете слова, из которых они составлены. Эта характеристика, понимание пропозиции через понимание составляющих их ее слов, отсутствует у последних, когда они выражают нечто простое. Возьмем, например, слово «красный» и предположим, как всегда и нужно делать, что «красный» обозначает особый оттенок цвета. Простите за это предположение, но иначе никак нельзя. Вы не сможете понять значение слова «красный», кроме как через наблюдение за красными предметами. Нет иного способа, которым это можно было бы сделать. В этом не поможет изучение языка или просмотр словарей. Ничто такое не поможет вам понять значение слова «красный». И этим оно совершенно отличается от значения пропозиции. Вы можете, конечно, дать определение слову «красный», но здесь очень важно провести различие между определением и анализом. Всякий анализ возможен только в отношении того, что является комплексным, а это в конечном счете всегда зависит от непосредственного знакомства с объектами, которые являются значениями определенных простых символов. Едва ли необходимо говорить, что определение дается не предмету, а символу. Простой. Символ — это символ, части которого символами не являются. Простой символ совершенно отличен от простого предмета. Те объекты, которые невозможно символизировать иначе, нежели простыми символами, могут быть названы простыми, тогда как объекты, которые символизируются комбинацией символов, могут быть названы комплексными. Конечно, это предварительное определение, и оно, вероятно, содержит круг, но на данной стадии это не имеет значения. Я говорил, что слово «красный» нельзя понять, кроме как наблюдая красные предметы. На это вы можете возразить на том основании, что красный можно определить, например, как цвет с самой большой длиной волны. Вы можете сказать, что это определение красного, и человек способен понять это определение при условии, что он понимает физическую теорию цвета, даже если он не видел ничего красного. Но на самом деле это ни в малейшей степени не конституирует значение слова «красный». Если вы возьмете такую пропозицию, как «это красное» и подставите, «это имеет цвет с самой большой длиной волны», в общем, получите другую пропозицию. И это видно непосредственно, поскольку человек, который ничего не знает о физической теории цвета, может понять пропозицию «это красное» и может знать, что она истинна, но не может знать, что это обладает цветом, который имеет самую большую длину волны. И наоборот, можно представить себе гипотетического человека, который не в состоянии видеть красный цвет, но который понимает физическую теорию цвета и может постичь пропозицию. Это имеет цвет с самой большой длиной волны, но который был бы не способен понять пропозицию «это». Красное, как ее понял бы обычный необразованный человек. Таким образом, ясно, что определив «красный» как «цвет с самой большой длиной волны», вы вообще не задаете действительного значения слова, а просто даете правильное описание, что совершенно иное, и получающиеся в результате пропозиции отличны от тех, в которые входит слово «красный». В этом смысле нельзя определить слово «красный», хотя оно и может быть определено в том смысле, в котором корректное описание конституирует определение. В смысле анализа слова «красный» определить нельзя. Именно так составляются словари, поскольку словарь претендует на определение всех слов в языке посредством слов самого этого языка, и стало быть ясно, что где-то он должен впадать в порочный круг, но он справляется с этим посредством корректных описаний. В таком случае, в этом смысле я внес бы ясность, сказав, что слово «красный» является простым символом, а фраза эта «красная» — комплексным. Слово «красный» можно понять только через знакомство с объектом, тогда как фраза «розы» «красный» может быть понята, если вам известно, что такое «красный» и что такое «розы», даже если вы до сих пор ее не слышали. Это ясный признак того, что является комплексным. Это признак комплексного символа, а также признак объекта, который символизируется комплексным символом. Другими словами, пропозиции являются комплексными символами, комплексными являются и факты, которые они обозначают. В обыденном языке общий вопрос значения слов в достаточной степени труден и двусмыслен. Когда один человек использует слово, он имеет в виду не то же самое, что подразумевает другой. Я часто слышал, как об этом говорилось с сожалением. Последнее ошибочно. Было бы абсолютно пагубно, если бы люди подразумевали своими словами одно и то же. Это сделало бы невозможным всякое общение, а язык — самой безнадежной и бесполезной вещью, которую можно себе представить, так как придание значения вашим словам должно зависеть от природы объектов, с которыми вы знакомы. А поскольку разные люди знакомы с различными объектами, они были бы не в состоянии разговаривать друг с другом, если бы не приписывали своим словам совершенно различные значения. Мы должны вести речь только о логике, а не о нежелательном результате в целом. Возьмем, например, слово «Пикадилли». Мы, кто знаком с Пикадилли, приписываем этому слову совершенно различные значения, любое из тех, которое ему может быть придано человеком, никогда не бывавшим в Лондоне. Предположим теперь, что, путешествуя за границей, вы распространяетесь о Пикадилли. Вы будете сообщать своим слушателям пропозиции, совершенно отличные от тех, что у вас на уме. Они получат о Пикадилли много сведений. Им станет известно, что она — важная улица Лондона. Но они не узнают, Крастав, узнаешь, прогуливаясь по Пикадилли. Настаивая на языке, лишенном двусмысленностей, вы были бы не в состоянии рассказать дома о том, что видели за границей. В целом было бы невероятно неудобно иметь язык, свободный от двусмысленностей. А стало быть, верх милосердия, что мы его не получили. Анализ не совпадает с определением. Вы можете определить термин посредством корректного описания, но оно не конституирует анализ. В данный момент нас интересует анализ, а не определение, поэтому к вопросу о нем я и возвращаюсь. Можно сформулировать следующие предварительные определения. Символами являются те компоненты пропозиции, которые нам необходимо понять для того, чтобы понять эту пропозицию. Компоненты факта, который в зависимости от того, что имеет место, делает пропозицию истинной или ложной, являются значениями символов, которые нам необходимо понять для того, чтобы понять эту пропозицию. Определения не вполне корректны, но они будут способствовать вашему пониманию того, что я имею в виду. Одна из причин недостаточной корректности состоит в том, что они неприменимы к словам, которые подобно «или» и «не» являются частями пропозиций, но которым не соответствует никакая часть соответствующих фактов. Последнее является предметом лекции тремя. Я называю эти определения предварительными, потому что они отправляются от комплексности пропозиции, определяемой ими психологически, и переходят к комплексности факта. Тогда как совершенно ясно, что при правильной, надлежащей процедуре нужно начинать с комплексности факта. Ясно также и то, что комплексность факта не может быть чем-то просто психологическим. Если в астрономическом факте Земля движется вокруг Солнца, то это представляет собой подлинный комплекс. Этот факт является комплексным не потому, что вы так считаете. Он представляет собой разновидность подлинной объективной комплексности и, следовательно, принадлежащей. Правильной процедуре нужно начинать с комплексности мира и переходить к комплексности пропозиции. Единственная причина кружного пути состоит в том, что во всех абстрактных рассуждениях символы постигаются легче. Однако я сомневаюсь, определима ли вообще комплексность в том фундаментальном объективном смысле, в котором исходят из комплексности факта. Вы не сможете проанализировать то, что подразумеваете под комплексностью в этом смысле. Вам как раз необходимо ее постичь, по крайней мере, так я склонен считать. Не задавая критерия типа того, что задал я, о ней нельзя сказать ничего. Поэтому, если вы не способны провести действительно правильный анализ предмета, то, в общем, лучше обговорить это без заявлений о том, что вы дали точное определение. Можно предположить, что комплексность по существу должна иметь дело с символами, или что она в сущности психологична. Я не думаю, что можно серьезно настаивать на какой-то из этих точек зрения, но они из тех, что приходят на ум, а кое-кто пытается рассмотреть, будут ли они работать. Я не думаю, что они вообще работоспособны. Когда мы дойдем до принципов символизма, которые я буду рассматривать в лекции 7, я попытаюсь убедить вас, что при логически корректном символизме всегда имеется определенное фундаментальное тождество структур факта и его символа, и что комплексность символа находится в очень близком соответствии с комплексностью символизируемого им факта. К примеру, при осмотре факта, в котором два предмета находятся в определенном отношении друг к другу. Например, это находится слева от того, так же, как я говорил раньше, совершенно непосредственно очевидно, что не только постижение факта является комплексным. Он сам объективно представляет собой комплекс. Факт, что два предмета находятся в определенном отношении друг к другу, или любое высказывание такого типа обладает комплексностью само по себе. Поэтому в будущем я буду предполагать, что в мире имеет место объективная комплексность и что она отражается в комплексности пропозиций. Немного ранее я говорил о больших преимуществах, которые дает нам логически несовершенный язык и которые связаны с тем, что все наши слова двусмысленны. Теперь я предлагаю рассмотреть, какого типа языком был бы логически совершенный язык. В логически совершенном языке слова в пропозиции однозначно соответствовали бы компонентам соответствующего факта, за исключением таких слов, как «или», «не», «если», «тогда», которые выполняют иную функцию. В логически совершенном языке для каждого простого объекта будет не более одного слова, а все, что не является простым, будет выражено комбинацией слов. И это комбинация, конечно. Производив от входящих в нее слов для простых предметов одно слово для каждого простого компонента. Язык такого типа будет полностью аналитическим и сразу же будет показывать логическую структуру утверждаемых или отрицаемых фактов. Язык, предлагаемый в принципе Мезом и Тайке, предназначен для того, чтобы быть языком такого типа. Этот язык имеет только синтаксис и не имеет какого бы то ни было словаря. Подчеркивая отсутствие словаря, я утверждаю, что это вполне нормальный язык. Его цель — быть языком такого типа, чтобы при добавлении словаря получился бы логически совершенный язык. Действительные языки не являются логически совершенными в этом смысле, а, возможно, и не могут быть таковыми, если они должны служить целям повседневной жизни. Логически совершенший язык, если он мог бы быть сконструирован, был бы не только невыносимо многословным, но в отношении своего словаря был бы для того, кто говорит, в очень значительной степени личным. Другими словами, все имена, которые использовал бы говорящий, имели бы для него личный характер и не могли бы войти в язык другого. Он не мог бы употреблять собственные имена для Сократа, Пикадилли или Румынии по той причине, о которой я говорил в лекции ранее. В общем, вы нашли бы этот язык действительно очень неудобным. Одна из причин сильного отставания логики как науки заключается в том, что ее нужды чрезвычайно отличаются от нужд повседневной жизни. Язык нужен и для того, и для другого, и, к несчастью, только логика, а не повседневная жизнь, должна указывать путь. Тем не менее, я буду предполагать, что логически совершенший язык мы сконструировали и по случаю в состоянии его использовать. И теперь я возвращаюсь к вопросу, с которого намеревался начать, а именно к анализу фактов. Наиболее просто вообразить факты, состоящие в том, что некоторый отдельный предмет обладает неким качеством. Например, факты типтета — белое. Они должны браться в самом усложненном смысле. Я хочу, чтобы вы думали не о куске мела, который я держу, но о том, что вы видите, когда смотрите на мел. Самый простой факт можно получить, сказав это — белое. Следующими по простоте были бы факты, в которых вы обладаете отношением между двумя индивидами, такие как «это находится слева от того». Затем идут факты, где имеется трехместное отношение между тремя индивидами, пример который приводит Ройс таков, а отправляет в КЦО. Так вы получаете отношения, которые требуют как минимум три члена и которые мы называем трехместными отношения, которые требуют четыре члена и которые мы называем четырехместными и так далее. Здесь вы получаете всю бесконечную иерархию фактов. Фактов, в которых у вас есть предмет и качество, два предмета и отношения, три предмета и отношения, четыре предмета и отношения и так далее. Эта целостная иерархия конституирует то, что я называю атомарными фактами. Они представляют собой простейшую разновидность фактов. Некоторые из них вы можете в сравнении с другими выделить как более простые, поскольку факты, содержащие качество, более просты, чем факты, в которых у вас есть, скажем, пятиместное отношение и так далее. Взятые в совокупности во всем своем множестве, они фактически очень просты и представляют собой то, что я называю атомарными фактами. Пропозиции, которые их выражают, я называю атомарными пропозициями. В каждом атомарном факте есть один компонент, который естественным образом важен глаголом «или» в случае качества. Его можно выразить предикатом, прилагательным. Этот компонент представляет собой качество или двухместное, или трехместное, или четырехместное отношение. В целях обсуждения данной темы было бы очень удобно называть качество одноместным отношением. И я буду так делать, это предохраняет от излишнего многословия. В таком случае вы можете сказать, что все атомарные пропозиции утверждают отношения различных порядков. Помимо отношения, атомарные факты содержат члены отношения. Один член, если отношение одноместное, два, если отношение двухместное, и так далее. Эти члены, входящие в атомарные факты, я определяю как индивиды. Индивида — члены отношения в атомарных фактах. ДФ. Таково определение индивидов, и я хочу сделать на этом ударение, поскольку определение индивида есть нечто чисто логическое. Вопрос, является это или то индивидом, должен решаться с точки зрения данного логического определения. Чтобы понять данное определение, не нужно знать заранее, что это является индивидом или то является индивидом. Оно оставляет открытым для исследования вопрос о том, что за индивиды вы можете найти в мире, если вообще можете найти. Общий вопрос о том, какие индивиды вы действительно находите в реальном мире, является чисто эмпирическим и не интересует логика как такового. Логик как таковой никогда не приводит примеров, поскольку один из критериев логической пропозиции заключается в том, что для ее понимания вам не нужно знать вообще ничего о реальном мире. Перейдем от атомарных фактов к атомарным пропозициям. Слово, выражающее одноместное отношение или качество, называется предикатом, а слово, выражающее отношение какого-либо более высокого порядка, в большинстве случаев было бы глаголом, иногда одним глаголом, иногда целой фразой. Во всяком случае, глагол придает отношению, так сказать, сущностный нерв. Другие слова, встречающиеся в атомарных пропозициях и не являющиеся предикатами или глаголами, могут быть названы субъектами пропозиции. В одноместной пропозиции будет один субъект, в двухместной — два и так далее. Субъектами пропозиции будут слова, которые выражают члены отношения, выраженного этой пропозицией. Единственным типом слова, теоретически способного обозначать индивид, является собственное имя, и в целом вопрос о собственных именах довольно любопытен. Собственные имена, а слова для индивидов. ДФ. Я установил это определение, хотя когда речь идет об обыденном языке, оно очевидно ложно. Верно то, что если вы поразмыслите над тем, каким образом должно говорить об индивиде, вы увидите, что о нем даже нельзя вести речь, кроме как посредством собственного имени. Общие слова вы не можете использовать, кроме как в дескрипции. Каким же образом вы должны выразить в словах атомарную пропозицию? Атомарная пропозиция — это пропозиция, которая упоминает действительные индивиды. Она не просто их описывает, но на самом деле называет, а индивиды вы можете называть только посредством имен. Поэтому вы можете сразу же для себя отметить, что за исключением собственных имен любая другая часть речи, очевидно, совершенно не приспособлена для обозначения индивида. Однако выглядело бы немного странным, если, поставив точку на классной доске, я назвал бы ее Джон Э. Вы были бы удивлены, и тем не менее, откуда иначе вы могли бы знать, что она и есть то, о чем я говорю. Когда я говорю, точка, которая находится справа, является белой, это одна пропозиция. Если же я говорю, это белая, это совершенно другая пропозиция. Слово «это» будет вполне подходить, пока все мы находимся здесь и можем ее видеть, но если я захочу вести речь о ней завтра, удобно было бы ее окрестить и назвать «Джон». Другого способа, которым вы могли бы упомянуть о ней, нет. В действительности вы не сможете сослаться на нее, кроме как посредством имени. То, что в языке проходит для имен типа «Сократ», «Платон» и тому подобное изначально направлено на выполнение функции обозначения индивидов. А в обычной повседневной жизни мы принимаем за индивиды все типы предметов, которые на самом деле таковыми не являются. Имена, как Сократ, которые мы обычно употребляем, на самом деле являются сокращениями дескрипций. Не только они, но и то, что они описывают, является не индивидами, но сложными системами классов или рядов. Имя в узком логическом смысле слова, значением которого является индивид, может быть приложено только к тому индивиду, с которым говорящий знаком, поскольку вы не можете именовать ничего такого, с чем не были бы знакомы. Вы помните, что когда Адам именовал зверей, они проходили перед ним один за другим, и он знакомился с ними и давал им названия. Мы не знакомы с Сократом, и, стало быть, не можем именовать его. Употребляя слово «Сократ», мы на самом деле используем дескрипцию. Наша мысль может быть передана некоторой фразой, такой как «учитель Платона» или «философ, выпивший чашу цикуты», или «человек, о котором логики утверждают, что он смертей». Но мы, конечно, не используем это имя как имя в собственном смысле этого слова. В связи с этим очень затруднительно привести вообще какой-либо пример имени в собственном, строго логическом смысле слова. Это или то. Единственные слова, используемые как имена в логическом смысле. Можно использовать слово «это» как имя, обозначающее индивид, с которым знакомится в данный момент. Мы говорим «это белое». Если вы согласны, что «это белое», значением слова «это» является то, что вы видите, вы используете слово «это» как собственное имя. Но вы не сможете этого сделать, если пытаетесь постичь пропозицию, которую выражаю я, говоря «это белое». Обозначая данный кусок меда как физический объект, вы не используете собственное имя. Слово «это» действительно является собственным именем только тогда, когда вы используете его совершенно строго, чтобы обозначить актуальный объект ощущения. И при этом оно имеет очень странное для собственного имени свойство, а именно. Оно редко обозначает один и тот же предмет в два текущих момента времени и не обозначает один и тот же предмет для того, кто говорит, и для того, кто слушает. Оно двусмысленное. Но тем не менее настоящее собственное имя, и о нем почти о единственном я могу думать, как о том, что используется собственно и логически в том смысле, в котором я говорил о собственных именах. Собственные имена в том смысле, о котором говорил я, важны в логическом смысле, а не в смысле повседневной жизни. Вы можете видеть, почему в логическом языке, предложенном в принципел, мезземетайка, нет каких-либо собственных имен. Именно потому, что там нас интересуют не особые индивиды, но если только я могу себе позволить такую фразу «индивиды вообще». Среди разновидностей объектов, которые вы должны учитывать при описании мира, индивиды характеризуются той особенностью, что каждый из них всецело обособлен и совершенно самодостаточен. Индивид обладает той разновидностью самодостаточности, которая обычно относится к субстанции. Кроме того, он обычно сохраняется только в течение короткого времени, насколько продолжается наш опыт. Другими словами, каждый индивид, имеющий место в мире, логически никоим образом не зависит от любого другого индивида. Каждый из них может оказаться целым универсумом, и то, что это не имеет места, просто эмпирический факт. Нет причины, которая запрещала бы нам иметь универсум, включающий один индивид и ничего более. Такова особенность индивидов. Точно так же. Для того, чтобы понять имя индивида, необходимо только быть с ним знакомым. Знакомясь с индивидом, вы достигаете полного, адекватного и завершенного понимания имени, и больше информации не требуется. Никакой дополнительной информации касательно фактов, являющихся истинными относительно этого индивида, способствующей нашему более полному пониманию значения данного имени, нет. Дискуссия. Меркар, вы считаете, что существуют простые факты, не являющиеся комплексными? Все ли комплексы составлены из простых? Не являются ли простые, входящие в комплексы, сами комплексными? Мэр Рассел. Факты не являются простыми. Что касается вашего второго вопроса, то его, конечно, следует обсудить, когда вещь является комплексной. Необходимо ли, чтобы при анализе она имела конституенты, являющиеся простыми? Я думаю, вполне можно предположить, что комплексная вещь поддается анализу, et infinitum, и что вы никогда не достигнете ничего простого. Я не считаю, что это истинно. Но об этом, конечно, можно поспорить. Сам я думаю, что комплексы... Мне не хотелось бы говорить о комплексах, составленные из простых, но я допускаю, что это сложно доказать, и может быть так, что анализ способен продолжаться вечно. М.Р. Карр. Не думаете ли вы, что, называя вещи комплексными, вы утверждаете, что простые действительно существуют? Р. Рассел. Нет, я не думаю, что это следует с необходимостью. Р. Невилл. Я не считаю ясным, что пропозиция «это» белое в каком-либо смысле проще, чем пропозиция «это и то имеет один и тот же цвет». М. Рассел. Как раз на это мне не хватило времени. Она может быть такой же, как и пропозиция «это и то имеет один и тот же цвет». Может случиться так, что белый определяется как цвет этого, или вернее, что пропозиция «это». Белое означает, по цвету это тождественно с тем, цвет этого будет, так сказать, определением белого. Это возможно, но нет особой причины думать, что это так. Р. Невилл. Есть ли какие-нибудь одноместные отношения, которые служили бы лучшими примерами? Р. Рассел. Я не думаю. Эприори совершенно очевидно, что, исхитрившись, вы можете избавиться от всех одноместных отношений. При достаточном количестве времени я собирался говорить в том числе, что вы можете избавиться от двухместных отношений, редуцируя их к трехместным и так далее. Но нет особой причины предполагать, что вместо отношений первого порядка мир начинается с отношений птопорядка. Вы не сможете редуцировать отношения вниз, но их можно редуцировать вверх. Вопрос. Если собственное имя предмета, слово это, изменяется от случая к случаю, как возможно приводить какие-либо эпии, менги? М. Рассел. Вы можете удерживать это в течение 1-2 минут. Я нанес эту точку и говорил о ней некоторое короткое время. Я подразумеваю, что она часто меняется. Если вы аргументируете быстро, вы можете вполне успеть пройти какой-то короткий путь. Я думаю, что бы ни случилось, вещи сохраняются на конечное время, несколько секунд, минут или около того. Вопрос. Не считаете ли вы, что она изменяется по подвоздействию ем воздуха? М.Р. Рассел. Если он не изменяет ее явление в той степени, которая достаточна для того, чтобы ваши чувственные данные стали иными, то это не имеет значения. 3. Атомарные и молекулярные пропозиции. В прошлый раз я не совсем выполнил программу, намеченную мной для лекции П, поэтому прежде я должен ее закончить. В конце прошлой лекции я говорил на предмет самодостаточности индивидов о том, как каждый индивид быгействует независимо от любого другого индивида и как логическая возможность его существования не зависит от чего-либо еще. Я сравнивал индивиды со старым понятием субстанции. Иными словами, они обладают качеством самодостаточности, которое обычно относится к субстанции, но не качеством сохранности во времени. Индивид, как правило, действительно имеет тенденцию сохраняться очень короткое время, не мгновение, но очень короткое время. Индивиды отличаются от прежних субстанций в этом отношении, но не своей логической позицией. Как вы знаете, есть логическая теория, совершенно противоположная данному взгляду. Согласно этой теории, если бы вы действительно понимали какую-то одну вещь, вы понимали бы все. Я думаю, это покоится на определенном смешении идей. Будучи знакомы с индивидом, вы понимаете его совершенно полно, независимо от того, что о нем существует большое количество неизвестных вам пропозиций. Но связанные с индивидом пропозиции и не нужно знать для того, чтобы можно было знать, что представляет собой сам индивид. Скорее наоборот. Для того, чтобы понять пропозицию, в которую входит имя индивида, вы уже должны быть с ним знакомы. Знакомство с простым предполагается в понимании более комплексного, но логика, с которой я желал бы сразиться, утверждает, что для того, чтобы основательно знать какую-либо одну вещь, вы должны знать все ее отношения и все ее качества, фактически все пропозиции, в которых эта вещь упоминается. А из этого вы, конечно, заключаете, что мир является взаимозависимым целым. На этом основании развивается логика монизма. В общих чертах эту теорию поддерживают, говоря о природе вещи, предполагая, что она имеет нечто, называемое вами ее природой. В общем, тщательно смешанное, но отличающееся от нее, так что можно получить удобные качели, которые дают возможность вывести какой угодно результат, соответствующий моменту. Природа вещи подразумевает все истинные пропозиции, в которых эта вещь упоминается. Поскольку все имеет отношение ко всему, конечно, ясно, что вы не можете знать все факты, конституенты которых является вещь, не обладая некоторым знанием обо всем в универсуме. Я думаю, осознав, что то, что называют знанием индивида, подразумевает простое знакомство с этим индивидом и предполагается в понимании любой пропозиции, в которой он упоминается. Вы также осознаете невозможность для вас принять ту точку зрения, что понимание имени индивида предполагает знание всех относящихся к нему пропозиций. О понимании я предпочел бы сказать, что эта фраза часто используется ошибочно. Люди говорят о понимании универсума и тому подобное. Но, конечно, единственное, что вы можете действительно понять в строгом смысле этого слова, это символ. А понять символ значит знать, что он обозначает. Я перехожу от индивидов к предикатам и отношениям и к тому, что мы подразумеваем под пониманием слов, используемых нами для предикатов и отношений. Большинство из того, что я говорю в этом курсе лекций, состоит из идей, полученных от моего друга Витгенштейна. Но я не имел возможности не узнать, как сильно изменились его идеи после августа 1914, не жив ли он. Поэтому ничего не остается делать, как самому быть ответственным за них. Понимание предиката совершенно отлично от понимания имени. Как вы знаете, под предикатом я имею в виду слово, которое употребляется для обозначения качества, такого как красный, белый, квадратный, круглый. И понимание такого слова включено в те различные вид актов разума, в которых затрагивается понимание имени. Чтобы понять имя, вы должны быть знакомы с индивидом, именем которого оно является, и вы должны знать, что оно является именем этого индивида. Другими словами, вы не предполагаете что-либо в форме пропозиции, тогда как для понимания предиката вы так делаете. Например, понять слово «красный» значит понять, что имеется в виду, когда говорят, что предмет красный. Вы должны использовать форму пропозиции. Вам не нужно знать относительно какого-то особого это, что это красное. Но вы должны знать, что является значением высказывания, что нечто красное. Вы должны понимать то, что можно назвать бытие красным. Это важно в связи с теорией типов, до которой я дойду позже. Дело в том, что предикат никогда не может встречаться иначе, как предикат. Если кажется, что он встречается как субъект, фраза требует уточнения и объяснения, если, конечно, вы не говорите о самом слове. Можно сказать «красный» — это предикат. Но тогда вы должны заключить «красный» в кавычки, потому что говорите о слове «красный». Понимание слова «красный» подразумевает, что вы понимаете пропозиции формы «есть красный». Как раз поэтому понимание предиката есть нечто немногим более сложное, чем понимание имени. То же самое применимо к отношениям, а на самом деле ко всему тому, что не является индивидами. Возьмем, например, слово «перед» «фх» расположен перед «у». Вы понимаете слово «перед», когда понимаете, что означает эта фраза, если «даных» и «у». Я не имею в виду, что вы знаете, является ли это истинным. Но вы понимаете пропозицию. И вновь здесь применимо то же самое. Отношение никогда не может встречаться иначе, как отношение, и никогда как субъект. Если и нереально, то гипотетически вы всегда должны полагать. Если я говорю, что «х» расположен перед «у» — «я», утверждаю отношение между «х» и «у», этот способ вы должны распространить на такие высказывания, как «перед» — это отношение, для того, чтобы получить его значение. Различные виды слов фактически имеют различные виды использования. Всегда необходимо придерживаться правильного, а не ошибочного употребления. Ошибки, вырастающие из ошибочного использования символов, ведут к противоречиям, которые связаны с типами. до того, как я оставлю сюжеты, с которыми намеревался иметь дело в прошлый раз, есть еще один вопрос. И это тот вопрос. Кота Ры перешел в дискуссию в заключении прошлой лекции. А имен «но». При желании можно получить формальную редукцию, например, одноместных отношений к двухместным. Или двухместных к трехместным. Или всех отношений ниже определенного порядка к любым отношениям выше этого порядка, но обратная редукция невозможна. Предположим, например, кто-то использует слово «красный». Он говорит «это красное», «то красное» и так далее. Теперь, если считать, что по некоторой причине следует обойтись без субъектно-предикатных пропозиций, все, что необходимо, это взять некоторый стандарт красного предмета и использовать отношение, которое можно было бы назвать цветоподобием, сходством цвета, являющимся непосредственным отношением, которое не сводится к обладанию определенным цветом. Тогда вы можете определить предметы, являющиеся красными, как все те, что цветоподобны этому стандартному предмету. Такую трактовку практически рекомендовали Беркли и Юм, за исключением того, что они не осознавали, что редуцировали качество к отношениям, но считали, что совершенно избавились от абстрактных идей. Таким способом вы можете окончательно осуществить редукцию качеств к отношениям. На это нечего возразить ни эмпирически, ни логически. Вы можете точно так же поступить с двухместными отношениями, которые можете редуцировать к трехместным, если считаете, что это имеет смысл. Йойс. Бывало, имел большую слабость к подобной процедуре. По некоторой причине он всегда предпочитал трехместные отношения двухместным. Свое предпочтение он иллюстрировал собственным вкладом в математическую логику и основание геометрии. Все это возможно. Сам я не вижу какой-либо особой причины делать это, коль скоро вы осознали такую возможность. Я не вижу особой причины предполагать, что простейшими отношениями, имеющими место в мире, являются, скажем, отношения по порядка. Но нет априорной причины против этого. С другой стороны, обратная редукция совершенно невозможна, кроме как в особых случаях, где отношение обладает некоторыми специальными свойствами. Например, двухместные отношения могут быть редуцированы к сходству предиката, когда они являются симметричными и транзитивными. Так, например, отношение цветоподобия будет иметь следующее свойство. Если А в точности цветоподобно В, А в точности цветоподобно СЭ, тогда и А в точности цветоподобно С, и если А в точности цветоподобно, вот это в точности цветоподобно АА, но с асимметричными отношениями дело обстоит иначе. Возьмем, например, А больше в, очевидно, А больше, не сводится к тому, что А и В обладают общим предикатом, поскольку если бы было так, то это требовало бы, чтобы также и В было большей. Очевидно, также. А больше. В не заключается в том, что они просто обладают различными предикатами, поскольку если А имеет предикат, отличный от В, то и В имеет предикат, отличный от А. Так что в любом случае и при одинаковых, и при разных предикатах вы получаете симметричное отношение. Например, если У А цвет отличен от В, то и У в цвет отличен от А стало быть. При наличии симметричных отношений вы получаете формальную возможность редуцировать их либо к сходству, либо к различию предиката. Но при асимметричных отношениях такой возможности нет. Невозможность редукции двухместного отношения к сходству или различию предиката есть предмет чрезвычайной важности в связи с традиционной философией. Поскольку в традиционной философии многое зависит от предпосылки, что каждая пропозиция в действительности имеет субъектно-предикатную форму. А это определенно не так. Эта теория господствует в большей части традиционной метафизики, в старой идее субстанции, а во многом и в теории абсолюта. Таким образом, разновидность логической точки зрения, воображение которой захвачено теорией, что всегда можно выразить пропозицию в субъектно-предикатной форме, имеет огромное влияние на традиционную метафизику. На этом я заканчиваю то, что должен был сказать в прошлый раз, и теперь перехожу, собственно, к теме сегодняшней лекции, к молекулярным пропозициям. Я называю эти пропозиции молекулярными, поскольку они содержат другие пропозиции, которые можно назвать их атомами. И под молекулярными пропозициями я подразумеваю пропозиции, содержащие такие слова, как «или», «если» и так далее. Если я говорю «или сегодня вторник», «или мы все находимся здесь по ошибке», то эта пропозиция относится к той разновидности, которую я обозначил как молекулярную. Или когда я говорю «если будет дождь, я возьму свой зонтик», это вновь молекулярная пропозиция, поскольку она содержит две части «будет дождь» и «а я возьму свой зонтик». Когда я говорю «был дождь, и я брал свой зонтик», это снова молекулярная пропозиция. Или когда я говорю «предположение о том, что идет дождь, несовместимо с предположением, что я не возьму зонтик», это опять молекулярная пропозиция. Существуют различные пропозиции данного типа, которые можно усложнять ad infinitum. Они построены из пропозиций, соотнесенных с помощью таких слов, как «или», «если» и так далее. Вы помните, что я определил атомарную пропозицию как ту, что содержит единственный глагол. Теперь при переходе от последних к более комплексным пропозициям есть два различных способа усложнения. Есть способ, о котором я говорил только что, где вы осуществляете переход к молекулярным пропозициям. И есть другой способ, до которого я дойду в следующей лекции, где вы получаете не две соотнесенных пропозиции, но одну пропозицию, содержащую два или более глагола. В качестве примера можно взять убеждение, желание и так далее «я убежден, что Сократ является смертным». Здесь у вас есть два глагола «убежден» и «является». Или «я хочу быть бессмертным». Везде, где есть желание, убеждение, сомнение и тому подобное, содержатся два глагола. Множество психологических установок содержит два глагола, не выкристаллизовано, так сказать, но в рамках одной единой пропозиции. Но сегодня я говорю о молекулярных пропозициях. Вы увидите, что можно создать пропозиции с «или» и так далее, где конституенты пропозиций не являются атомарными. Но на данный момент нам достаточно ограничиться случаем, где конституенты пропозиции являются атомарными. Когда вы берете атомарную пропозицию или одну из пропозиций с убеждением, когда вы берете любую пропозицию такого типа, имеется как раз один факт, на который указывает эта пропозиция, указывает истинно или ложно. Сущность пропозиции в том, что она двумя способами соотносится с фактом, что она может высказывать истинным или ложным способом. Последнее можно проиллюстрировать следующей картинкой. Истина. Пропозиция — ложь. Факт-факт, пропаща предположим, что у вас есть пропозиция «Сократ смертей». Факт заключается в том, что либо Сократ смертей, либо Сократ не смертей. В одном случае соответствующий способ делает пропозицию истинной, в другом случае — ложной. Это одно отличает пропозицию от имени. Конечно, имеются две пропозиции, соответствующие каждому факту. Одна — истинная, другая — ложная. Нет ложных фактов, поэтому нельзя получить один факт для каждой пропозиции, но только дея каждой пары пропозиций. Все это приложимо к атомарным пропозициям. Но если вы возьмете такую пропозицию, как «вы или», конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.